«Возможно, это и есть благодать», — думал Вадим. Впервые после нервной и напряженной жизни в России он чувствовал себя спокойно. Мир вокруг был прост и понятен. Люди дружелюбны, природа красива. Через 2 недели Вадим попросил о встрече с братом Роже. Беседа состоялась в одном из уютных пределов церкви после утренней службы. Язычки пламени свечей, колеблемые слабым сквозняком, почтительно склонялись в сторону алтаря. Там алыми парусами висели полотнища, превращающие помещение в подобие цветка. Вадиму показалось, что фигура монаха, сидящего в кресле, тоже излучает розовый свет. Возможно, эффект был связан с отблесками красного на белой одежде настоятеля. Вглядываясь в умные, лучащиеся добротой глаза, Вадим лукаво поведал ту часть правды, где рассказывалось, как единственный сын прогрессивного русского священника после смерти любимого отца, ведомый Божьим провидением, приехал в этот монастырь, поскольку разделял идеи экуменизма. Вадим чувствовал неловкость. Вроде бы не врал, но получалось чересчур далеко от правды. Слишком похоже на сироп с клубничным желе, а совсем не на ту горькую похлебку, которой питался все эти годы. Ему казалось, что это несоответствие понятно собеседнику, и, пытаясь оправдать себя, он лишь усугубил ложь, неожиданно добавив, что хотел бы стать монахом. Обалдев от этого заявления, притих, понимая, что поймать вырвавшиеся слова не удалось бы даже с очком. Роже улыбнулся, внимательно вглядываясь в пришельца.
«Солдаты нам нужны»,
и, заметив удивленный взгляд Вадима, пояснил.
«Монах — это воин Господа. Каждый священник в своей церкви сражается со злом. Только объединив прихожан общей любовью, можно заставить их перестать бояться и ненавидеть друг друга и сделать их эффективным боевым отрядом Бога».
Он сделал паузу, а потом вдруг сказал неожиданную фразу, заставившую Вадима по-новому взглянуть на сидящего перед ним старца.
«Но кто объединит любовью враждующие друг с другом религии? Армагеддон, решающая битва Бога с дьяволом, не может вестись разрозненными армиями верующих, вдобавок воюющих друг с другом. Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и все остальные тратят силы на борьбу друг с другом. Только объединившись, они победят общего врага — дьявола».
«Так у вас здесь Армагеддон?» — попробовал пошутить Вадим.
«Возможно», — серьезно ответил Роже. «Мы объединяем армии Господа. Враг силен, и победить его можно лишь общими усилиями».
«Запишите меня добровольцем». Странная еще несколько минут назад идея стать монахом уверенно вошла в мозг Вадима, заняла койку в центре и принялась распаковывать пожитки.
«Хорошо», — ответил старый пастор, пряча довольную улыбку в колеблющихся тенях свечей. «Поживи с братьями, молись с ними, помогай в хозяйственных делах. Через год, если желание не пропадет, пройдешь обряд инициации и станешь монахом».
Лишь спустя годы Вадим понял, почему брат Роже несколькими словами сумел завлечь его в небесную брань. Мудрец сразу разглядел в нем воина-убийцу. То, что тогда еще не было известно никому, включая самого Вадима. Он стал жить в монастыре, наслаждаясь покоем, установившимся в душе. В крохотной комнате деревянного барака была кровать, шкаф и стол с лампой, за которыми можно было писать и читать. Туалет за углом, душ за двумя. Вставали рано, около 5 утра. После молитвы занимались хозяйственными делами, которых всегда оказывалось много. В 8 завтракали. Потом была утренняя служба. За ней обед, хозяйственные дела, вечерняя служба. Встречи с многочисленными паломниками. Странно, но, несмотря на плотно занятый день и непривычный распорядок, Вадим чувствовал себя комфортно. Казалось, что здесь, в монастыре, его безумная жизнь остановилась в состоянии равновесия, словно маятник, застывший в серединном положении. Он боялся спугнуть пришедший в сердце покой, понимая, насколько тот неустойчив. Для этого завел ритуал действий, в Встать, умыться, помолиться, поесть, погулять, поработать, уснуть. Он старался ходить, наступая на одни и те же камни, знакомыми тропинками в одно и то же время. И опасался, что любое нарушение этого распорядка вызовет изменения, способные зацепить маятник судьбы. Свежий воздух и простая пища укрепляли и так неслабое тело. Вскоре сумел выделять пару часов в день на спортивные тренировки, которые проводил в роще за церковью. Там было несколько крохотных, заросших острой травой сонных озер. Их темно-зеленая гладь с просонья лениво таращилась на небо и плотную стену деревьев. Среди островков тины скользили водомерки, рыбы оставляли круги, стрекозы приземлялись на желтые кувшинки. Вадим нашел скрытую в густой тени полянку. Деревья причудливо переплелись кронами, образуя ажурный свод, пронизанный копьями света и тьмы, отчего на мшистой земле, покрытой колючим сланцем, возникал чарующий орнамент, сотканный из солнечных зайчиков. Рядом журчал ручей. Он грыз берега со страстью юного щенка, забавляющегося косточкой. Но однажды произошло, казалось бы, незначительное событие, которое заставило забеспокоиться, потому что понял, что нечто невидимое зацепило застывший маятник, и тот, медленно преодолевая инерцию, начал движение. Это случилось на знакомой поляне. Он шел, привычно наступая на собственную тень, и вдруг, подняв глаза, обнаружил в нескольких шагах перед собой пса, похожего на облезлого волка. Тот смотрел без боязни, оскалив мощную клыкастую пасть, словно произнося беззвучное приветствие. И Вадим вдруг осознал, что в окружающем его мире исчезли звуки. Птицы замолкли, журчание ручья выключили. И лишь в далеком лесу кто-то упивался драматическим эффектом от своего воя. В ушах зазвучал почти неуловимый гул. Кто-то сказал бы, что это шум крови, но Вадим знал, что это — шорох шевельнувшегося маятника. Случилось то, чего он давно ожидал, а, возможно, даже и желал, не отдавая себе отчета, чем-то таинственным, прячущимся на дне безумной души. Но тело было не в курсе его тайных стремлений к приключениям и подвигам. Тело жило своей жизнью и опасливо сторонилось перемен. В этом мудрость эволюции — бороться за выживание изо всех сил. Плевать на мнение разума, души, да и на любое другое мнение. Поэтому затаиться и не высовываться — лучшая стратегия организма. Сейчас Вадим и его тело оказались по разные стороны баррикад. «Может быть, это волк?» — подумал Вадим, глядя на существо, стоявшее перед ним. «Уж слишком дикие и злые у зверя глаза. Тело требовало. Убей чужого, пока тот не напал». А душа сказала: «Подожди». Человек и животное стояли, уставившись друг на друга. Потом волк сделал быстрое, почти неуловимое движение, сразу оказавшись рядом, и вдруг лизнул руку. Затем мгновенно исчез, растаял в воздухе. Звуки вновь включились, хотя что-то вокруг изменилось. Мир теперь не казался безопасным, даже птицы запели по-другому. Они тревожно вскрикивали, словно почувствовали внезапную угрозу. Да и в звучании ручья слышался странный металлический ляск, словно где-то перекатывались тяжелые железные шары. Знакомый пейзаж тоже неуловимо поменялся, будто бы к каждой детали прицепили что-то невидимое, но страшное. Вадим с изумлением разглядывал свою влажную от чужой слюны ладонь, и по спине бежали мурашки. Так было в детстве, когда отец принес к ужину большую щуку. Дохлая рыбина виделась абсолютно безопасной, и он смело засунул палец в пасть. И вдруг оказалось, что вынуть палец невозможно, несмотря на слизь, обильно заполнявшую оскаленный зев. Загнутые внутрь зубы мертвой хваткой вцепились в кожу. Безобидный детский мир тогда тоже исчез, заслоненный невесть откуда возникшим кошмаром. Вот и сейчас Вадиму показалось, что он только что засунул руку в неведомый мир, который уверенно пытается затянуть его внутрь целиком. И след от потустороннего липкого и влажного поцелуя остался на ладони. Ствол дерева за плечами шевельнулся, коснувшись плеч корявыми ветками. Парень резко обернулся. Разум бессознательно выбросил сгусток энергии. Дерево треснуло и рухнуло, сраженное невидимым мечом. Резкий звук, прозвучавший как выстрел, взбудоражил еще больше. Крутанувшись вокруг, обрушил еще несколько осин. Разметал не кстати попавшийся на глаза муравейник и с трудом заставил себя успокоиться. Тишина окружала. Ни звука, ни шороха. Вокруг лежали поваленные деревья, словно здесь только что упал тунгусский метеорит. Или, скорее, его крохотная часть, если судить по силе содеянного. Казалось, то загадочное, что таилось в Вадиме, созрело, и, разорвав скорлупу, вырвалось наружу.